Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение пятой главы послания апостола Павла Галатам. Однако прежде я бы хотел кратко напомнить вам все то, о чем у нас шла речь ранее. Сейчас мы изучаем раздел послания к Галатам, где рассматривается тема освящения человека с помощью Святого Духа. Основная мысль, которую хочет донести до нас апостол Павел, сформулирована в самом первом стихе пятой главы. Главная идея — это что мы должны стоять в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергаться опять игу рабства. Отчего же Христос освободил нас? В своем послании Павел дает ответ на этот вопрос. В 4 стихе 1 главы апостол говорит, что Христос избавил нас от настоящего лукавого века. Иными словами, мы более не обязаны служить этому миру. А еще мы помним 20 стих 2 главы, где апостол пишет, что теперь живет уже не он, теперь в нем живет Христос. Иными словами, самостоятельно мы не сможем жить христианской жизнью. Христос живет этой жизнью через нас. В этом и состоит суть нашей свободы. В 13 стихе 3 главы Павел сообщает нам, что мы были искуплены от проклятия закона. Мы были избавлены от осуждения, которое закон выносит нам. Более того, мы были освобождены и от самого закона. В 4 и 5 стихах 4 главы этого послания мы читаем: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконным, дабы нам получить усыновление». Итак, Его искуплением мы были освобождены от власти закона. А потому закон более не является правилом для жизни верующего, и мы не обязаны жить по этому закону. Вместо закона Бог дает нам совершенно новый принцип христианского существования. И как мы выясним далее, этим новым принципом является плод Духа, дарующий истинную свободу. Прочтем 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Как мы говорили в прошлой передаче, существует три стиля христианской жизни. Во-первых, человек может жить, руководствуясь законничеством. Другой метод — это жизнь по принципу вседозволенности. Однако существование христианина не может строиться на законничестве или на вседозволенности, ибо есть еще один стиль христианской жизни — жизнь, основанная на свободе. В оставшейся части этой главы апостол рисует нам картину такой жизни — жизни в свободе. Однако в 13 стихе Павел предостерегает нас, говоря, что эта свобода не должна быть поводом к угождению плоти. Что дает верующему Евангелие? Оно дает человеку благодать, освобождая его от необходимости творить зло и позволяя делать то, что правильно. Но благодать вовсе не дает нам права безнаказанно жить во грехе. Наоборот, она освобождает нас от власти этого греха. Как вы знаете, верующий должен стремиться угодить Богу. И вовсе не потому, что он обязан угождать Богу, как раб угождает своему хозяину. Христианин угождает Небесному Отцу, потому что сам желает этого. Ибо Бог — это его друг. Верующий служит Богу не потому, что его к этому принуждает некая внешняя сила, как, например, закон. Он служит из-за того, что внутри у него живет нечто, побуждающее его служить. Это и называется действием Христа в сердце верующего. Мы служим Богу и поступаем так, как хочет Он, потому что мы любим Его. Помните, как Господь Иисус сказал Своим ученикам: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Меня всегда интересовало, что было бы, если бы кто-то из учеников заявил, что он не любит Христа. Не сказал бы в этом случае Господь им в ответ: «Тогда забудьте о моих заповедях». Основа послушания — это взаимоотношения, построенные на любви Господу. Закон никогда бы не смог добиться от нас ничего подобного. От самого начала закон имел запретительно-ограничительное действие. Он производил в человеке благочестие, построенное на всевозможных запретах. Это как раз то благочестие, которое свойственно многим людям сегодня. Но такое запретительное благочестие — это благочестие законничества. Вы можете говорить, что вы в своей жизни не делаете чего-то, однако гораздо важнее как раз то, что вы делаете. Друзья мои, вся система законничества производит только такое благочестие. Закон никогда не поднимается до уровня подлинного, высшего благочестия, когда человек делает что-то, чтобы угодить Богу ради самой радости угождения Ему. Однако Бог хочет, чтобы мы служили Ему на этой самой основе. В 14 стихе Павел подводит все эти рассуждения к одному простому утверждению. «Ибо весь закон в одном слове заключается — люби ближнего твоего, как самого себя». В этом стихе Павел сводит закон к самому главному принципу. Это самый важный критерий проверки для всех тех, кто считает, что живет по закону. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Суть закона сводится к одному слову — слову «любовь». Далее 15 стих. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». На основании этого отрывка мне всегда хотелось прочесть проповедь, которую я назвал бы «Проповедью о христианском каннибализме». Знаете ли вы, что во многих церквях христиане кусают, грызут, а порой даже съедают друг друга живьем? Подобные укусы нередко столь же пагубны, как и укусы бешеной собаки, потому что нет средства, которое бы могло залечить нанесенную рану. Все, что остается несчастной жертве, — это мучиться и страдать. Печально, что сегодня вокруг можно увидеть немало бешеных псов, которые кусают и поедают нас. К сожалению, сегодняшний мир отворачивается от церкви, и мне очень больно видеть это, потому что в наших церквях найдется немало прекрасных людей и прекрасных служителей. Однако именно жизнь некоторых христиан отталкивает людей внешнего мира от Церкви Божьей. Я лично смогу привести вам немало таких примеров. Я знаю церкви, где у христиан полностью отсутствует любовь друг к другу. Вместо этого они готовы буквально растерзать и уничтожить друг друга. А это ужасно, дорогие мои! Итак, апостол призывает христиан жить в свободе, и при этом он противопоставляет жизнь в духе и жизнь на поводу у желаний плоти. Вот какой наказ он дает верующим в 16 стихе. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Этот стих формулирует для нас величайший принцип христианского существования — жизнь с помощью Святого Духа. Фраза «поступайте по духу» содержит греческое слово «перипатео», так что буквально это означает «ходить по духу». Принципом нашей жизни должно стать хождение в духе. И если мы будем делать это, нам удастся избежать исполнения вожделений нашей плоти. Слово «вожделение» в нашем сегодняшнем употреблении подразумевает нечто порочное. Однако греческое слово, стоящее в оригинале, лишено этого негативного оттенка. Фраза «вожделение плоти» относится к естественным желаниям плоти, многие из которых не имеют ничего общего с пороками или безнравственностью, а просто характеризует плоть как таковую. Примером тому может быть любовь к музыке и искусству, стремление делать добро и тому подобное. Есть много такого, что само по себе не является злом. Однако может легко занять в нашей жизни место духовных вещей. Например, некоторые христиане настолько увлекаются своими мирскими делами, что позволяют этим занятиям увести их от Бога. Многие верующие проводят огромное количество времени, поклоняясь глупому пластмассовому ящику под названием «телевизор». Но не поймите меня превратно. Я тоже смотрю телевизор. Нет закона, который запрещал бы мне смотреть телепередачи. Однако просмотр телепрограмм — это типичное желание нашей плоти. И если такое желание уводит нас от духовных вещей, оно, несомненно, является злом. Читаем 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Ибо друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Буквальный перевод этого стиха поможет лучше передать его смысл. «Ибо плоть борется с духом, а дух борется с плотью. Они друг другу противятся, так что человек делает не то, что он хотел бы делать». Говоря по-другому, человек делает лишь то, к чему стремится его ветхое естество. Это очень важно понять. Плоть находится во вражде с духом, а дух противодействует нашей плоти. Но у верующего есть новое, радикальное средство. Именно это подразумевает здесь наш Господь, говоря фарисею Никодиму, что рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. У верующего по-прежнему остается его ветхая природа. И человек никогда не избавится от нее в этой жизни. Более того, представление о том, что мы можем избавиться от нашего прежнего естества, является трагической ошибкой. Апостол Иоанн говорит в своем первом послании в 8 стихе 1 главы. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Это означает, что тот, кто заявляет о своем совершенстве, оказывается лжецом. Мы обладаем двумя природами – нашим ветхим и нашим новым естеством. Именно об этом Павел говорит в последней части своего послания к римлянам. Апостол сам испытал на себе эту борьбу двух сторон своей сущности. Плоть находится во вражде с духом, а дух воюет с нашей плотью. Поэтому мы не можем делать то, что нам хотелось бы делать. Наша новая природа восстает против нашей ветхой природы. Они противятся друг другу, находясь в состоянии непримиримой вражды. Поэтому у меня есть все основания считать, что и вы, друзья мои, испытали что-то подобное в своей собственной жизни. Мне приходят на память стихи, где есть такие слова. «Господь, Ты источник святого блаженства, пришел, чтобы сердце мое обратить. Твой источник спасения течет бесконечно, зовя меня громко Тебя возносить». Однако у этого стихотворения есть еще одно четверостишье. «Но знаешь ты слабость и несовершенство, что в сердце живет и нельзя утаить». «Желание жить самому без тебя в искушении, покинув того, кто призвал победить». Оказывается, что оба эти четверостишья одинаково справедливы. Мы обладаем естеством, которое все время стремится уйти от Бога, оставить того, кого мы искренне любим. Наступают моменты, когда моя ветхая природа хочет уйти, удалиться от моего Господа. Наверняка и вы тоже, друзья мои, сталкивались с подобными желаниями. Но в то же время наше естество наделено склонностью к поклонению Господу. Бывают минуты, когда я еду в своей машине, и мне хочется кричать во весь голос: «Господи, как Ты велик и чудесен, как я хочу поклоняться Тебе и любить Тебя!» Это уже проявление моего нового естества, ибо моя ветхая сущность попросту не склонна к проявлению любви. У каждого верующего есть эта ветхая и новая сущность. Далее прочтем 18 стих. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Некоторые люди полагают, что христианин не может быть уверен в том, что он живет в духе. Однако это самообман. Мы можем это знать. Павел излагает все эти истины столь ясно и просто, что ошибиться попросту невозможно. Ибо Святой Дух выводит нас на совершенно новый по своей высоте уровень жизни. И чтобы доказать это, апостол противопоставляет жизнь человека, идущего на поводу желаний своей плоти, а также жизнь под руководством Духа. Прочтем стихи с 19 по 23. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плоть же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Говоря о делах плоти, апостол приводит нам четыре категории различных грехов. Грехи плоти, религиозные грехи, социальные грехи, а также грехи личности. Грехи плоти — это такие дела, как прелюбодеяние, блуд, нечистота и непотребство. Надо заметить, что в наиболее достоверных манускриптах послания к Галатам слово «прелюбодеяние» в этом перечне отсутствует. Однако легко понять, что грех прелюбодеяния может быть легко отнесен к категории блуда. Нечистота — это распутство в сексуальной сфере, к примеру, такое, как порнография. Непотребством могут называться такие вещи, как жестокость или садизм, которые отнюдь нередко встречаются и в наши дни. Следующая категория грехов — это религиозные грехи. К ним относятся такие вещи, как идолослужение или волшебство. К идолопоклонству может относиться многое, например, любовь к деньгам, да и все остальное, что занимает в нашей жизни место Бога. Слово «волшебство» по-гречески звучит как «фармакия» и означает использование наркотических средств. Дурманящие препараты используются практически во всех языческих религиях. Третья категория грехов — это социальные грехи, такие как вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, то есть дух раздоров и обособления. Еще к этой категории грехов относятся ненависть и убийство. Во многих заслуживающих доверия манускриптах слово «убийство» отсутствует, поскольку этот грех легко может быть отнесен к другим перечисленным здесь грехам. Сам Господь говорил, что если мы испытываем ненависть кому-то, мы фактически оказываемся виновными в убийстве. И, наконец, последняя категория — это личные грехи, такие как пьянство и бесчинство. Обратите внимание, что Павел завершает этот список фразой «и тому подобное». Иными словами, есть много других пороков, которые апостол мог бы с легкостью включить в этот перечень. Приведя дела плоти, Павел перечисляет то, что называется термином «плод духа». Дела плоти — это то, что делает сам человек. И 10 заповедей были предназначены для того, чтобы управлять плотью человека. Однако теперь жизнь христианина должна производить плод Духа. Например, если вы являетесь верующим, в вашем сердце и в вашей жизни должна быть любовь. А если в вашей жизни продолжают жить грехи плоти, вы никогда не сумеете понять, что такое истинная любовь. Радость — это еще один плод, который Господь Иисус хочет видеть в нашей жизни. Он пришел, дабы все мы могли иметь эту радость, чтобы нам было хорошо и радостно жить в этой жизни. И мне очень жаль, что в наших церквях мы не уделяем этой радости побольше времени. Третьим плодом Духа является мир, мир Божий. Религия никогда не может дать этого человеку. Только Христос способен принести этот глубокий и несокрушимый внутренний покой. Также существуют и другие плоды. Обладаете ли вы долготерпением, то есть способностью быть терпеливыми и выдержанными в любых обстоятельствах? Признаюсь, что в данной сфере мне лично требуется серьезная помощь. Еще есть такие плоды, как благость и милосердие, иными словами, доброта. Вера в этом списке означает верность. Если вы являетесь Божьим чадом, то вы будете верны. Если вы состоите в браке, вы будете верны своему мужу или жене. Если вы работаете на каком-то предприятии, вы будете верны своему начальнику и своим обязанностям. А если вы принадлежите к какой-то церкви, то вы будете верны своей общине. Вы будете верны в том, кем вы являетесь и что вы делаете. Далее следует кротость, но кротость не означает мягкотелость или слабохарактерность. Кротость подразумевает, что вы будете исполнять всю волю Божью, будучи готовы подчинять свою волю Его воле. Все это и есть плод Духа. В 15 главе Евангелия от Иоанна мы читаем слова нашего Господа об этом самом плоде Святого Духа. Там Спаситель говорит, что без Него мы не сможем добиться ничего, а плодом Духа является именно то, что Он хочет видеть в нашей жизни. Иисус хочет, чтобы мы приносили обильный плод. И этот плод производит в нас Сам Господь посредством работы Духа Божьего в нашей жизни. Спаситель Сам хочет жить через нас. Именно поэтому я неоднократно говорил вам, что никто не требует от нас, чтобы мы жили христианской жизнью. Ни один верующий не сможет жить христианской жизнью самостоятельно, ибо наша ветхая природа просто не в силах произвести плод Духа. Нам надлежит сделать так, чтобы Христос мог жить этой жизнью через нас. Давайте помнить об этом. И на этом позвольте мне закончить нашу сегодняшнюю беседу. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!